Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Преснодева Мария. Так называется очередная глава из книги протопресвитера Фомы Хопко «Зимняя Пасха». В начале этого часа мы услышим ее от Николая Бульчука. Завершаются святые дни Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. С приходом в мир Богомладенца в бренную нашу жизнь вернулась отрада утраченного рая и жизни вечной. Этими словами поздравляет наших слушателей писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин. И сегодня вы услышите его духовно-литературную композицию «Рождество Христово». Ну а в завершении часа прозвучит четвертый выпуск из радиоцикла писателя Сергея Николаевича Белкина «Узнаваемая классика».
Протопресвитер Фома Хопко. Зимняя Пасха. Дорогие наши слушатели радиостанции «Радонеж», знакомит вас со страницами книги протопресвитера Фомы Хопко «Зимняя Пасха». Отец Фома, известный богослов, профессор догматического богословия, в период с 1992 по 2002 год ректор Свято-Владимирской духовной семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк, активный деятель православной церкви в Америке, автор нескольких книг, в частности, четырехтомного катехизиса «Православие. Практическое руководство» и многочисленных статей «Ученик и зять протопресвитера Александра Шмемана». Памяти отца Александра Шмемана, который одарил нас, наряду со столь многими чудесными дарами и названием этой книги, с благодарностью. Глава 27. Преснодева Мария. Евангелие учит и богослужение возвещает, что Иисус Христос родился на земле от Преснодевы Марии. Согласно уму Христову, даруемому верующим Духом Святым, по-другому это и не могло случиться. Причина же проста. Иисус – Сын Божий, Бог – Его привечный Отец. И в Священном Писании самое уникальное, новые, абсолютно беспрецедентные и несомненные в учении самого Христа, то, что Он, и только Он, может называть Всевышнего Бога Отцом, Отче. И Он делает это около 200 раз на страницах Евангелия. Отец Иисуса – Бог. Таким образом, у Него не может быть Отца среди человеков. Он должен родиться от девственницы. Апостол Матфей видит в таком рождении исполнение слов пророка Исаии. «Се, дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Ученые спорят о значении слова «дева» в этом отрывке из книги Исаии, утверждая, что оно может означать также и молодую женщину. Однако из греческого слова, использованного евангелистом, как и из всего его рассказа, с очевидностью следует, что он имел в виду именно девственницу, не имевшую мужа. Несмотря на некоторые несоответствия в рассказах о детстве Иисуса в Евангелиях от Матфея и Луки, таковых не существует вовсе в рассказах о девственном рождении Иисуса. Апостол Лука приводит этот рассказ наиболее подробно. Мария прямо спрашивает ангела: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» И все мы знаем, что ответил ей ангел: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Традиция церкви утверждает, что апостол Лука услышал рассказ о рождении Христа от самой Марии, видя в его словах, и матерь его сохранила все слова сии в сердце своем. Довольно прозрачный намек на источник его информации. Но в любом случае, учение его совершенно ясно и недвусмысленно. Мессия – Сын Божий, не имевший отца среди людей.
Глаз вторых, гения и преславное чудо совершится днес.
Велие и преславное чудо совершися днес. Дева рождает, и утроба не истлевает. Слово воплощается, и отца не отлучается. Ангели с пастырями славят, и мы с ними вопием. Слава в вышних Богу и на земли мир.
Что чудишеся, Мариам, что ужасает, еже в тебе, яко безлетно сына в лето родих, рече, рожденного зачатия не навыкши, безмужно есмь, и как о рожду сына, без семена рождения кто види, иде же бо Бог хощет, побеждается естества чин. Як уже пишет, Христос родися, прежде падший, восставите образ.
Церковь также учит, следуя Священному Писанию, что Мария сохраняла девственность всю свою жизнь. Она никогда не знала мужчины, и у нее был только один ребенок – Иисус Христос. Это убеждение не только основывается на библейских текстах, но является богословской истиной, вдохновленной Духом Святым, что мистически оправдано и духовно очевидно тем, кто обладает умом Христовым. Евангелие не говорит ничего о том, что Мария имела, кроме Иисуса и других детей. На это нет ни единого намека. Упоминаются братья и сестры Иисуса, но не говорится о том, что они дети Марии. С самых ранних времен церковь понимала это так, что они либо двоюродные братья Иисуса, либо дети Иосифа от другого брака. Известно, что Иосиф был намного старше Марии и что он умер до того, как Иисус начал проповедовать. С креста Иисус поручил свою мать заботе своего любимого ученика Иоанна, что было бы бессмысленно, если бы братья были детьми Марии. Духовная очевидность и мистический смысл преснодевства Марии, установленного как догма Церкви Пятым Вселенским Собором в 553 году и постоянно подчеркиваемого в богослужебных текстах, необоримы в глазах и сердцах верующих. Святые не могут даже помыслить о том, чтобы женщина, родившая от Духа Святаго, Сына Божия, Его Слово и премудрость, Его образ и сияние Его славы, могла потом стать матерью детей от человека. Здесь нет уничижения родов и, конечно, нет презрения и отвращения от брачной жизни. Мы видим здесь скорее понимание уникальности Девы Марии, единственности той, которая благословенна между женами, которую будут ублажать все роды, которая дана Церкви как живой образ всех тех, кто спасен потому, что слышит Слово Божие и соблюдают его. Для тех, кто узнал Деву Марию в мистической жизни Церкви, место, отведенное ей в Божьем плане спасения, подтверждает ее преснодевство больше, чем любой библейский текст. «Се дева, як уже древле рече, в чреве приемши, родила есть Бога вочеловечшися, и пребывает дева. Ея же ради примирившейся Богу, грешнее, Богородицу сущую, воистину вернее, воспоим. Невместимый везде, как увместися во чрево. Сы в недрих отчих, как у на руках матерних. Всякую, яку весть, яку восхоте, и яку благоволи, бесплотен бы сы воплотися вольно. И бысть сый, еже небе, нас ради, и не отступив естества, причастися нашему смешению, сугуб родися Христос, вышний мир, хотя исполните». И же прежде деницы от отца без матери родивайся, на земли без отца воплотися днесь из тебе. Тем же звезда благовествует волхвом, ангели же с пастырями поют несказанное Рождество твое благодатное.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает духовно-литературная композиция писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина «Рождество Христово».
Дорогие мои, предлагаю вам духовно-поэтическую композицию «Звезда Рождества». В основе ее тексты из моей книги «Благодати светлое крыло», которые посвящены Рождеству, и стихи русских поэтов. Почти 2000 лет назад совершилось великое чудодействие. Бог, обитавший во свете неприступном, из любви к людям родился от Пречистой Девы и стал во всем, кроме греха, подобен нам. У апостола Павла мы читаем: «Он, будучи святым образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал, как человек, смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». Константин Романов, «Рождество Христово». Благословен тот день и час, когда Господь наш восплотился, когда на землю Он явился, чтоб возвести на небо нас. Благословен тот день, когда отверзлись вновь врата Эдема, над тихой высью Вифлеема взошла чудесная звезда, когда над храменной убогой в полночной звездной полумгле воспели слава вышних Богу, провозвестили мир земле и людям всем благоволение. Благословен тот день и час, когда в Христовом воплощении звезда спасения зажглась. После грехопадения Бог не оставил Адама и Еву без надежды снова вернуться в утраченный рай. Обещание, прозвучавшее в протоевангелии, стало для них вестью веры и ожидания. Оно возвещало, что по истечению времени от жены родится Избавитель, который разрушит дела дьявола, поразив его в голову. Читаем: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Весь Ветхий Завет, по сути, христоцентричен, то есть проникнут ожиданием Мессии. Ветхозаветные праведники возносили к нему молитвы, пророчески предвидели его день пришествия. Перелистывая трепетные страницы книги Библии, мы видим, как от века к веку образ Мессии обретает все более очевидные черты. За 700 лет до Боговоплощения пророк Исаия предсказывает его рождение от Девы. Мы читаем: «Так сам Господь даст вам знамение, се Дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Владимир Соловьев, Эммануил. Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают пустыни, как ангелы о Боге говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь в душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там, в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Во Христе смертному человеку надлежало соединиться с предвечным Богом, небу, землей. Уже тогда была предызбрана та, которую мы величаем Пречистой Девой и Богородицей. Она сделалась лестницей. Благодаря ей, Богом избранной от роковицы, предвечный сошел в земной мир. А человек обрел благословенную возможность обожения. Алексей Константинович Толстой. Склоняясь к юному Христу, его Мария осенила. Любовь небесная затмила ее земную красоту. А он, прозрение глубоком, уже вступая с миром в бой, глядит вперед и ясным оком Голгофу видит пред собой. В 750 году от основания Рима на улицах Иерусалима появился караван чужеземцев. Жители с недоумением взирали на неожиданных гостей, которые расспрашивали, где им найти недавно родившегося царя иудейского. «Мы видели восхождение его звезды и пришли, чтобы поклониться ему», — объясняли они. Оказалось, что это были мудрецы-звездочеты. Они по звездам предузнали о рождении ожидаемого по всему Востоку владыки мира. В Иерусалим их привела диковинная звезда. Позже святой Иоанн Златоуст изъяснит, что звезда, названная Вифлеемской, представляла собой средоточие светозарных ангелов. Они-то и указывали волхвам путь к месту, где обретался Бога-младенец. Незримое для многих вселенское событие было встречено ликующей радостью ангелов, воспевших «Слава вышних Богу!» и «На земле мир, в человеках благоволение!» Ангелы с неба известили о случившемся пастухов. Они сторожили своих овец недалеко от Рождественской пещеры. Доверчивостью простолюдинов пастухи пришли поклониться Господу всех труждающихся и обремененных. У апостола Павла мы читаем: «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Борис Пастернак, «Рождественская звезда». Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вала, Домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Даху, отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса, с просонья, в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды, надгробия, оглобли в сугробе, и небо над кладбищем полное звезд. А рядом, неведомое перед тем, застенчивей плошки, в оконце сторожки, мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как сток, в стороне от неба и Бога, как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой соломы и сена средь целой вселенной, встревоженной этой новой звездой. Растущее зарево рдело над ней и значило что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары и ослики в сбруе, один малорослый другого шажками спускались с горы. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть была видна отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревьев верхи, как шли вдоль запруды, ослы и верблюды могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», — сказали они, запахнув кожухи. По той же дороге, через эту же местность, шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилось немало народу, светало, означились кедров стволы. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушье и небо послы, пришли принести вам обоим хвалы». Светало, рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода. И только волхвов из несметного сброда пустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий в яслях из дуба, как месяц луч в углублении дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри вола. Стояли в тени, словно в сумраке хлева, шептались, едва подбирая слова. Вдруг тета в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся с порога на деву, как гостья смотрела звезда Рождества. Как все великое, пришествие Господа совершилось в тиши и безвестности. В маленькой Иудее, на задворках Римской империи, в той незабвенной ночи суждено было родиться тому, чье имя, известность и слава затмят все бывшее до него и явившееся после. Обладавший видимым и невидимым, он появился на свет в неприкаянной убогости хлева, куда в непогоду пастухи сгоняли скот. В ту ночь, озаренную крыльями ангелов, рядом с младенцем была его пречистая матерь Иосиф Обручник. С того дня и до ныне она предстательствует за род человеческий перед возлюбленным сыном и нашим Господом. Владимир Соловьев. «Ночь на Рождество». Пусть все поругано веками преступлений, пусть незапятнанным ничто не сбереглось, но совести укор сильнее всех сомнений, и не погаснет то, что раз в душе зажглось. Великое нечетно совершилось, недаром средь людей явился Бог, к земле недаром небо преклонилось, и распахнулся вечности чертог. В незримой глубине сознания мирового источник истины живет незаглушен, и над руинами позора векового глагол ее звучит, как похоронный звон. Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою, но светит он во тьме, где грань добра и зла. Не властью внешнюю, но правдою самою князь века осужден и все его дела. В завершение я прочитаю вам два стихотворения моего друга Владимира Жильцова, ныне покойного. Мы с ним в 70-е годы обретались в лагере для особо опасных преступников Мордовии. Оба стихотворения были написаны в зоне. Рождественская. Сегодня был закат неотразим, и снег сочил малиновым вареньем, напомнивши хороших столько зим в далекой и оставленной деревне. России деревянное жилье, вечерних окон спеющие вишни, мороза невозможное тепло рождественского снежного затишья. И жить хотелось просто, не спеша, смотреть в зарю, учить язык синичий, любовью и доверием дыша, душою с безграничностью граничен. Праздник детства. Рождество. За окном темно-синее, скрасит стекла мороз неспроста. Мать довольна, средь снега и стыни мы сбираемся славить Христа. Невеликое в сущности дело, но душа от восторга дрожит. Снег лежит удивительно белый, удивительно добрый лежит. Меж сугробов по хрумкой дорожке держим путь с потыкливой гурьбой, в старых валенках, в зябкой одежке, с вифлеемской надревки звездой. И с клубами морозного ада, возвещая Христа Рождество, валят в избу советские чада славить светлое имя Его. С октября год идет 35-й, но от веры народ не отвык. Пусть мы в школе, как все октябрята, но с утра пастухи и волхвы. Кто-то скажет, ну что за нелепость сочинения сегодняшних бред, если даже декретом совдепа было сказано «Господа нет». Только все ж не пропало наследство. Наши матери веру спасли. Мы ее из далекого детства завещанием любви пронесли. На березах морозные бусы, блеск звезды над разливом зари. Но о чуде младенца Иисуса знать не знают земные цари. Резкий холод слезу вышибает, на суждение еще не мостак, я бегу и в ладони сжимаю Божьей славы серпастый пятак.
Чистое дева сына не сроди.
Это был писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин. Благодарим нашего дорогого соавтора и взаимно поздравляем с праздником Рождества Христова.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В эти праздничные дни мы исполнены радости, переживаем ощущение причастности к величайшим событиям и таинствам мироздания. Трудно наши чувства словами передать, но для этого у нас есть музыка. Музыки, посвященной Рождеству Христову, написано немало. Это и грандиозный цикл Баха «Рождественская оратория», и пророчество о рождении Христа из оратории «Мессия» Генделя. Рождественской сказкой является в сущности и балет Чайковского «Щелкунчик», и его же опера «Черевички», написанная по мотивам гоголевской «Ночи перед Рождеством». На эту же тему и с тем же названием «Ночь перед Рождеством» написал свою оперу и Римский-Корсаков. Можно также вспомнить «Рождественскую елку», «Листа», «Деда Мороза» Шуберта или «Святки» Чайковского. Но мы сегодня обратимся к музыке, вернее даже к молитве, обращенной к Богородице. «Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». Эта молитва существует и на греческом, и на латыни, и на языках всех христианских народов. В европейском музыкальном наследии ее чаще всего называют по латыни «Аве Мария». Сегодня мы послушаем четыре варианта «Аве Марии», написанной разными композиторами в разные эпохи.
Thank you.
Вы, конечно, узнали, да, это Аве Мария Шуберта. Эту необыкновенной красоты мелодию Франц Шуберт написал в 1825 году. Мы ее прослушали в оркестровом исполнении, без слов. Однако произведение создавалось как часть цикла из семи песен, написанных на поэму Вальтера Скотта «Два озера», и называлось «Третьей песней Элен». У третьей песни Элен имеется подзаголовок «Гимн Деве Марии», но она не является текстом канонической молитвы. Так что Шуберт писал музыку не на слова молитвы, а на стихотворение Вальтера Скотта в свободном переводе с английского на немецкий. Содержание молитвы и стихотворения лишь перекликаются. Вот, например, первый куплет этой немецкой песни в переводе Алексея Николаевича Плещеева. «Аве Мария, пред тобою чело с молитвой преклоняю, к тебе, заступнице святой, с утеса мрачного взываю, людской гонимые враждою, мы здесь приют себе нашли, о, тронься скорбною мольбою, и мирный сон нам не спошли. Аве Мария». Тем не менее, желание спеть на эту божественную музыку Шуберта именно канонический текст на латыни было велико, и в конце концов слова молитвы путем повторов и распевания гласных исполнителям удалось подстроить под музыку. Сейчас ее так и исполняют со словами «Аве Мария, грация плена, доминус текум» и так далее. Ну а мы с вами прослушали оркестровое исполнение. А теперь давайте из начала XIX века перенесемся в наши дни и послушаем фортепианную пьесу «Аве Мария», написанную нашим современником, композитором Алимдаром Сабитовичем Карамановым в конце 60-х годов прошлого века. Алимдар Караманов родился в 1934 году в Симферополе, там же прожил большую часть жизни и умер в 2007 году. Караманов окончил Московскую консерваторию, в аспирантуре обучался у Дмитрия Кабалевского и Тихона Хренникова, им написано 10 симфоний, несколько фортепианных концертов, камерных и фортепианных произведений, музыка, кино. Уже взрослым человеком Алимдар Караманов принял крещение, стал прихожанином церкви Всех Святых в Симферополе и с тех пор стал сочинять преимущественно духовную музыку. Послушаем его фортепианную пьесу «Аве Мария». Примерно в то же время, когда Караманов написал эту музыку, фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила пластинку «Лютневая музыка XVI-XVII веков». Я хорошо помню, как купил ее и какое впечатление на нас произвела эта таинственная музыка, пришедшая из глубины веков. Пластинка имела ошеломляющий успех. На ней было 15 произведений для лютни, авторами которых значились разные композиторы: Франческо да Милано, Джулио Качини, Винченцо Галилей. Исполнителем всех произведений был гитарист и лютнист Владимир Вавилов. Пластинка была популярной, многократно переиздавалась. Сами произведения тоже стали включаться в репертуар разных музыкантов. Так, например, на мелодию «Аве Мария», автором которой был на пластинке обозначен итальянский композитор Джулио Качини, был наложен текст молитвы, и она стала исполняться со словами. Например, на пластинке известной певицы Ирины Богачевой, вышедшей в 1975 году, именно так и было обозначено «Аве Мария Качини». С тех пор полюбившееся всем произведение вошло в репертуар многих певиц, и его буквально захлестнула мировая слава. Лишь спустя много лет стало ясно, что это была одна из наиболее ярких музыкальных мистификаций XX века. Поскольку на самом деле автором всей музыки на этой пластинке, кроме английской народной песни «Зеленые рукава», был Владимир Федорович Вавилов. Зачем он пошел на эту мистификацию, можно только предполагать. Упомяну еще об одной композиции Вавилова, ставшей невероятно популярной. Я имею в виду песню «Мой город золотой», которую не только исполнил, но и некоторое время обозначал себя как автора Борис Гребенщиков. Исследователи творчества Вавилова, в том числе и близко знавшие его, приписывают музыканту опасения, что музыку никому неизвестного Вавилова не станут ни издавать, ни исполнять. Тем более, что у него не было консерваторского композиторского диплома, что в те времена было очень важно. А он очень хотел, чтобы его музыка звучала. Он хотел этого больше, чем личной славы и вознаграждения. Вавилов умер через 2 года после выхода пластинки, и последующая феноменальная слава его музыки пришла к ней уже после его ухода из жизни. Скромный гений, таким он и останется в истории мировой культуры. Послушаем оркестровое исполнение «Аве Марии» Качини Вавилова.
Thank you.
Завершим мы нашу праздничную программу еще одной, четвертой композицией «Аве Мария», у которой тоже имеется своя история. Иоганн Себастьян Бах написал первый том своего хорошо темперированного клавира в 1722 году. Спустя 130 лет французский композитор Шарль Гуно, очарованный этой музыкой, присочинил к домажорной прелюдии Баха свою мелодию и назвал это сочинение «Размышление над первой прелюдией Баха». В первоначальной версии это была транскрипция для скрипки и фортепиано. Позднее Гуно сделал вариант для голоса и фортепиано, причем в качестве вокальной партии использовал молитву «Аве Мария». С тех пор это одно из самых популярных произведений мировой музыки. Его называют «Аве Мария» Баха Гуно. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.